Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с нашим уже постоянным гостем, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы наш цикл. Сегодня мы вновь будем говорить о жизни и творчестве известного русского писателя, поэта, драматурга, переводчика, сатирика, графа Алексея Константиновича Толстого.
Теперь вот о самых трех главных магистральных парадигмах его творчества. Причем сейчас мы вот и увидите, почему эта фигура совершенно уникальная. Они, вот как мы про Бородина говорили, но вот сочетание композитор-химик, там, да. Понимаете, или у Кьюи композитор-военный инженер. Вот здесь мы увидим в рамках литературы, большой литературы, три совершенно разные линии, которые при этом, что интересно, как танцующие небоскребы в Дубае, где-то пересекаются. Первая линия – это лирическая поэзия. Вот мы с вами, впереди у нас будет целая, надеюсь, встреча, целая лекция, посвященная великим поэтам-лирикам второй половины XIX века, где, конечно, самая кардинальная фигура – это Тютчев. Но там еще будут Фет, Аполлон Майков, Полонский – это школа. Так вот, в эту школу входит наш герой, граф Алексей Константинович Толстой. Причем входит в первую тройку, вот если говорить, самые великие лирические поэты России, это Тютчев, Фет и Алексей Константинович Толстой. Причем они разные. Фет – чистый лирик, Тютчев – поэт-философ. У Алексея Константиновича Толстого совсем будет интересная вещь, потому что в его лирическую поэзию будут вторгаться мотивы двух других линий, о которых мы сейчас будем говорить. В любом случае, у Алексея Константиновича Толстого, ну, один факт очень интересный, я вам скажу, это поэт, который занимает первое место по количеству музыкальных воплощений своих лирических стихов в романсах Чайковского. Вот это интересный факт. Кстати, у Чайковского, вот Пушкин вообще не представлен в его романсном наследии. Ну, вернее, представлено гениальным романсом «Соловей». Это Пушкин, перевод сербского поэта 17 века Стефановича. Вот, то есть Пушкин у Чайковского в операх. Тютчев практически тоже нет. Вот что Чайковскому мешало писать на Тютчева? Философичность. Да, Фета много, да, Чайковский даже говорил, Фет – это поэт-музыкант, вот у него просто. И больше всего Толстого, ну, тот же роман «Средь шумного бала», да, к примеру, или «Серенада Дон Жуана», видите, или, скажем, гениальный роман «Благословляю вас, леса», да. А ведь интересный факт, это не лирическая миниатюра, а это стихотворная поэма «Иоанн Дамаскин». Ну, напомню для тех, кто чуть-чуть не в теме, это один из самых знаменитых византийских философов-интеллектуалов своего времени, канонизированной да. Русской Православной Церковью. И вот там это знаменитое «Благословляю вас, леса, долины, нивы, о, если мог я вас, враги, друзья и братья, в свои объятия заключить». То есть философская лирика, кстати, под этими словами мог подписаться сам Алексей Константинович Толстой. Вот это очень интересный факт. Вот это отрывок, который известен в литературе, и который потом обессмертно получил вторую жизнь в музыке, это его кредо. Это очень интересный момент. Вообще в этом смысле это величайший гуманист, причем христианский гуманист вообще нашей литературы вот всей, но и в том числе эпохи. Горнями тихо летела душа небесами. Великое стихотворение, которое на сей раз обессмертил в музыке Модест Петрович Мусоргский. А, скажем, «Не ветер вея с высоты», на сей раз это Римский-Корсаков.
Не ветер вея с высоты, листов коснулся ночью лунной, моей души коснулась ты, она тревожна, как листы, она как гусли многострунные. Житейский вихрь ее терзал, и сокрушительным набегом, свистя и воя, струны рвал, и заносил холодным снегом.
А «Колокольчики мои, цветики степные», между прочим, это стихотворение никогда не дочитывают до конца, потому что вроде пейзажная зарисовка. А там же улетает этот ветер к Турке, к венгерцу, и ковшей славянских звук немцам не по сердцу, там и так далее. То есть он влетает в совершенно в другую сферу. И вот мы сейчас будем об этой сфере говорить. То есть лирик великий.
Да.
Без вопросов. То есть, ну и, кстати, он, я еще раз говорю, он совершенно спокойно входит на равных с Тютчевым и Фетом, возглавляя эту группу лирических поэтов. У нас вообще, забегая вперед, скажу, у нас будет оригинальная группа крестьянских поэтов. Кольцов, Никитин, Дрожжин. Вот. Ну, особняком Некрасов. И вот это поэты лирики. Да, в которой Алексей Константинович Толстой – это суперстар первой величины. Теперь вторая и совершенно уникальная сфера. Кстати, здесь он вообще на Олимпе, и у него нету вообще, как говорится, даже близко конкурентов. Вернее, его конкурентом был Александр Сергеевич Пушкин в свое время на эту тему. Поэт-историк. Вот историческая тематика, причем она у Алексея Константиновича Толстого представлена во всех трех сферах его творчества. В поэзии, в прозе и в драматургии. Значит, смотрите, в прозе это единственный роман в его наследии, но зато какой?
Да.
«Князь Серебряный».
Да.
Кстати, вот опять-таки к вопросу о том, как советская власть потопталась на его могиле. Дело в том, что роман издавался, в постсталинскую эпоху издавался. В сталинскую эпоху он не имел никаких шансов быть изданным. В подсталинскую эпоху он издавался со совершенно омерзительными комментариями. Ну, омерзительные комментарии классики, это можно на эту тему писать вообще о предисловиях к произведениям классики. Об этом можно писать диссертацию, и об этом можно проводить отдельную передачу. Может быть, когда-нибудь и сделаем. Вот. Затем драматическая трилогия. «Смерть Ивана Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сейчас мы об этом обо всем будем говорить, потому что это все не заслуживает скороговорки. И огромный пласт поэтического наследия, поэмы, стихотворения. То есть столько ни один русский литератор не посвящал проблемам истории. Кстати, не только истории России, но и истории славянства. Дело в том, что у Алексея Константиновича Толстого есть целый ряд стихотворений, посвященных такой совершенно забытой у нас в России, да никогда его не вспоминали, исторической тематике, как борьба поморских славян, бодричей и лютичей, против крестовых походов. Ну, для справки, это были два в эпоху Средневековья мощных славянских народа, бодричи и лютичи. Бодричи еще известны как ободриты. У Алексея Константиновича Толстого иногда встречаются бодричаны. Вот, правда, кроме него нигде. Вот обычно ободриты или лютичи. Сейчас этих народов нет, они ассимилированы немцами. Да. От них остались только географические названия, такие как, например, Берлин. Название столицы Федеративной Республики Германии восходит к лютичам. Буквально медвежья берлога.
Да.
А федеральная земля Бранденбург вообще-то первоначально была Бранебор. Понимаете? Вот. То есть это очень интересная страница, и там, кстати, борьба шла длительное время на равных. Вот этому посвящено, например, блестящая баллада «Боревой», стихотворение «Ругевит» там и так далее. То есть, причем как победам поморских славян, так и их катастрофическому финалу. Вот. А так тематика стихотворений исторических Алексея Константиновича Толстого – это очень мощная Киевская Русь, кстати, которую он немножко идеализирует. Вот можно даже сказать, что Киевская Русь для Алексея Константиновича Толстого – это такой немножко потерянный рай. Да. Вот. Хотя за этим стоит очень мощная историосовская схема, к которой мы сейчас вернемся. А дальше Московская Русь и смутное время, Петровская эпоха. К Петру он испытывает двойственные чувства. Великий государственный деятель и, с другой стороны, тиран, наломавший дров. Это все у него в стихах есть. Вот. Отдельная тема — Московская Русь эпохи Ивана Грозного. И вот смотрите, как очень интересно здесь все это потом детонируется в современности. Ну вот, буквально отрывок. Классический отрывок, один, который очень хорошо известен в нашем наследии, даже в школьном, Илья Муромец.
Да, да.
Читаю с сокращением, естественно. Я хочу, чтобы слушатель проникся музыкой стиха Алексея Толстого. «Под броней с простым набором хлеба кус жуя, в жаркий полдень едет бором дедушка Илья. Едет бором, только слышно, как брецает бронь, топчет папоротник пышный богатырский конь. И ворчит Илья сердито: ну, Владимир, что ж, посмотрю я без Ильи-то, как ты проживешь. Ну, мы помните эту коллизию. Да. Двор мне, княже твой, не диво, не перов держусь. Я мужик неприхотливый, был бы хлеба кус. Но обнес меня ты чарой в очередь мою. Так шагай же, мой чубарый, уноси Илью. Тем-то я их боли стою, что забыл про баб, а как тресну булавою, так еще не слаб. Правду молвить, для княжова не кажусь двора, погулять по свету снова без того пора. Душно в Киеве, что в скрине только киснет кровь, государыне пустыне поклонюсь я вновь. Вновь изведаю я, старый, волюшку мою. Ну, жену, шагай, чубарый, уноси Илью. И старик лицом суровым просветлел опять, по нутру ему здоровым воздухом дышать. Снова веет воли дикий на его простор, и смолой и земляникой пахнет темный бор. Музыка стиха.
Да.
Я хочу вам сказать...
Какой колорит.
Колорит колоссальный просто. Колоссальный.
Да.
Лексика.
Да, да.
Потом от Киевской Руси он переходит к плавно так, к эпохе так называемого татаро-монгольского ига. И вот здесь чрезвычайно интересное стихотворение, естественно, читаю в сокращении, которое называется «Змей Тугарин».
Да.
Вот здесь я почему подчеркиваю, потому что мы видим, понимаете, обращение к истории может быть разным. Может быть просто эстетизирование истории. Кстати, вполне допустимый повод. Может быть история, ну, как для многих романтиков, как «Потерянный рай», как там «Поиск идеала», Вальтер Скотт, к примеру, и так далее. Может быть какое-то осовременивание истории, там взгляд.
Нет, а может быть, еще взгляд обвинений. Нет,
сколько угодно, сколько угодно. Вот. И, может быть, самая высшая точка – философское осмысление.
Да.
И вот смотрите, в этом смысле стихотворение «Змей Тугарин», я его прочитаю, естественно, с сокращением. Значит, в чем завязка? Владимир Красносолнышко пирует. Владимир Красносолнышко – очень частый герой в произведениях Алексея Константиновича Толстого. Сразу поясню, это уже Владимир эпохи Крещения. Mm. То есть Владимир язычник, наломавший дров, там убивший брата, это уже все в прошлом. Mm. То есть это Владимир, который даже, я бы сказал, не столько документальный, сколько вот такой монументализированный вот этот Владимир Красносолнышко, который воплощает одну очень интересную идею в окружении Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича. Что это за идея, сейчас мы поймем. Значит, он на перу обращается к собравшимся, может, кто-нибудь споет песню, и вот выходит странный певец с раскосой азиатской физиономией, который потом, как выяснится, окажется оборотнем, змеем Тугариным. Mm. И он начинает такие вещи. «Нрой твой не вечно судьбою храним, настанет тяжелое время, обнимет твой Киев и пламя, и дым, и внуки твои будут внукам моим держать золоченое стремя». Ну, он предсказывает этот самый Ордынская ига. Но самое, да, причем по стихотворению Алексей, то есть Илья Муромец, Алеша Попович и Добрынин Никитич, ему говорят: давай заткнись лучше, говорит, потому что Алеша Попович говорит: я вот недавно, корова зашла ко мне, говорит, во двор, я ее за ногу в форточку выкинул, тебя сейчас выкину. А потом Добрынин говорит: так я тебя узнал, ты Тугарин змей. Да, и он сбегает из дворца. Да, да. И вот самое главное здесь. И время придет, певец продолжает, смотрите, вот слушайтесь в эти строки. И время придет, уступит наш хан христианам, и снова подымется русский народ, и землю единую из вас соберет, но сам же над ней станет ханом. И в тереме будет сидеть он своем, подобно кумиру сквозь храма. И будет он спины вам бить батажьем, а вы ему стукать да стукать челом. Ой, срама, ой, горького срама. Но тот продолжает, осклабивши пасть, обычай вы наш переймете. На честь вы поруху научитесь вкласть, и вот, наглотавшись татарщины власть, вы Русью ее назовете. Это характеристика Московской Руси, которой потом все историки скажут, что философ Георгий Федотов: Москва самая ототаренная из русских ханств, из русских княжеств. И вот финал. «И с честной поссоритесь вы, стариной, и предкам великим насором, не слушая голоса крови родной, вы скажете: станем к варягам спиной, лицом обернемся к Абдорам в Сибирь, в Азию». Абдорское княжество – это нынешнее Хмао-Янао.
Да-да-да.
И вот, то есть это Московская Русь, которая вроде бы изгнала Ордынская ига, но сама стала этим Ордынским игом, сама переняла деспотическую власть. Кстати, ту самую, от которой мы никак сейчас отплеваться не можем на протяжении скольких столетий, понимаете? Вот. И иногда даже раздаются голоса, что вот это вот для России и нужно там и так далее. И вот финал стихотворения. Смеется Владимир. «Вишь, выдумал нам, каким угрожать он позором. Чтоб мы от Тугарина приняли срам, чтоб свины подставили мы батагам, чтоб мы повернулись к Абдорам. Нет, шутишь, живет наша русская Русь, Ордынской Руси нам не надо. Солгал он, солгал, перелетный он гусь, за честь нашей родины я не боюсь. Ой, ладушки, лада. А если бы нам над нею беда истряслась, потомки беду перемогут. Бывает, промолвил наш солнышко князь, неволе заставит пройти через грязь. Купаться в ней свиньи лишь могут».
Ой,
вот это...
До мурашек.
До мурашек.
До мурашек.
Это, вот это великая декларация европеизма. Я пью за Варяжскую Русь, татарской Руси нам не надо.
Да.
Понимаете? Это, говорил европеец, это концепция. Понимаете? Кстати, к этому стихотворению примыкает совершенно, вот как история Софья переходит у него в современность. У него
ну, есть... кстати, вот серия, по-моему, на основе мотивов знаменитые мультипликационные сериалы, вот современные, там что-то Тугарин,
да,
вот
да.
они выходили, Илья Муромец, да,
ну,
Спокович,
так, вот на основе, да. да. И вот, кстати, еще тут же... Маленькое короткое стихотворение «Против течения», которое он уже обращается к современникам. Дело в том, что тут он обыгрывает, что нам говорят, нельзя плыть против течения. Mm. Вот. Это, кстати, в советские годы, знаете, как называлось? «Откалываешься от коллектива».
Mm. Да.
И вот он пишет, вспомните, в дни Византии расслабленной, в приступах ярых на Божьи обители, дерзко ругаясь святыни награбленной, также кричали икон истребителей. Кто воспротивится нашему множеству? Мир обновили мы силой мышления. Где ж побежденному спорить художеству против течения? Вон и же дни после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновенные, шли проповедовать слово Учителя, книжники так говорили надменные, распят мятежник. Без проку в осмеянном, всем ненавистном безумном учении, в им ли убогим идти Галилеянам против течения? Други, гребите, напрасно хулители мнят оскорбить нас своею гордынею. На берег вскоре мы, волн победителей, выйдем торжественно с нашей святынею. Верх над конечным возьмет бесконечное, верою в наше святое значение. Мы ж возбудим течение встречное против течения.
Против.
Гимн нонконформизму.
Да.
Кстати, мог этот поэт быть востребованным в годы советской власти, как вы думаете? Это же враг номер один, ну, это, да. понимаете? Это, вот это стихотворение, за него можно было в 30-е годы сесть, и вот потом возникает потрясающее осмысление эпохи Ивана Грозного. Вот здесь мы подходим к кульминации разговора о Алексее Толстое, Толстом, поэте, писателе, историке, мыслителе, потому что я вам скажу вещь, за которую я отвечаю. Эпоха Ивана Грозного вообще никем больше не осмыслена. Вот если вы посмотрите русскую литературу, что мы увидим? Именно литературу.
Идет разговор в художественном направлении.
Да, потому что историки, естественно, ни одни не оставили во внимание эту эпоху. И вот у Пушкина эта тема, ну, так, вскользь покасательной, потому что Пушкин, когда писал «Борис Годунов», там мелькает, там ты воевал под башнями Казани, ты видел дворы роскоши Иоанна. Или придумаю я такую казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса в гробе содрогнется. Mm-hmm. Это ж надо было что придумать, чтобы Ивана Грозного испугала казнь, понимаете? Вот. Это уже вообще что-то вообще такое фантастичное. Ну, мелькает немного эта тематика у Лермонтова. Так, по касательной поэма «Боярин Орша». Современные Алексею Константиновичу Толстому авторы эту тему не касались, их занимали другие проблемы. И вот он просто берет ее в фокус. Причем он берет ее в фокус, это вот укор и урок всем нынешним апологетам. То есть, вы знаете, ну, есть две знаменитые философские максимы, которые противоречат и дополняют друг друга. Гегель: «Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает». И Ешу бен Сирах, Ветхий Завет, угу. Каков начальствующий, такие все живущие в Граде 7. Понимаете, кто из них прав? Скорее всего, оба. Понимаете? И вот роман «Князь Серебряный», то есть это страшнейшее обличение тирании. Может быть, самое такое колокольно-набатное обличение тирании за всю историю русской литературы. Причем в чем величие Алексея Толстого? Он не делает из Ивана Грозного карикатур. Вот он показывает его на масштаба Шекспира. Кстати, там есть одна сцена, когда Ивану Грозному мерещится жертва его террора ночью. Это вообще-то ремейк на известную сцену из исторической хроники Шекспира «Ричард III».
Mm-hmm.
Просто там четко, когда Ричард III перед своей последней битвой ложится спать, к нему приходят все. кого он загнал на тот свет. И вот что-то подобное.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить о жизни и творческом наследии русского писателя, поэта, драматурга, переводчика, графа Алексея Константиновича Толстого. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.